наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет, это Юрий Лоза. Вы находитесь на волнах моего радиоблога. На радио «Комсомольская правда». Можете нам писать. Эти телефон станции уже много раз вам сказали. Но есть еще и WhatsApp. Плюс 7-967-297-02. Что такое радиоблог? Это такой сравнительно новый формат, в котором я... Ко мне обратилось радио с просьбой озвучивать некоторые свои публикации, набравшие наибольшее количество отзывов, даже не лайков, иногда отзывов и комментариев больше, чем лайков. Вот, озвучивать мнение людей о том, что я пишу, и таким образом, может быть, составится общая картинка мира. С чего начнем сегодня? Ну, это, я даже не ожидал, что простая, в принципе, моя заметка вызовет такой резонанс. Я иногда вставляю в свои тексты просторечные обороты, пословицы и выражения, которые раньше были в нашем языке, но по какой-то причине их сегодня не используются. Вчера в публикации я сказал слово «ихний». Сказал абсолютно сознательно, потому что оно наиболее точно соответствовало интонации и месту в тексте. Если кому-то это слово не нравилось или не понравилось, то это отнюдь не означает, что оно неправильное. В словаре Ожегова оно трактуется точно так же, что и «их», и каждый имеет право использовать тот вариант, который ему нравится. Мало того, мне очень... глянулось слово «и всехный», и ничего более точного для определения этого понятия в нашем языке я не нашел. Так что потирайте руки, господа недоброжелатели, ибо скоро я его где-нибудь употреблю. И уж тут вы покуражитесь. Вы знаете, очень серьезные у нас, оказывается, люди в плане подготовки вот именно лингвистической. Давайте начнем прямо, вот я вот пробежимся по этим отзывам. Евгений Тарло написал.
Меня с детства учили, что слово «ихнее» неправильное, однако произносить его было удобно. И вот оказалось, что оно вполне нормативно. Я помню, как на рабфаке в МГУ доцент филологиня часто употребляла слово «ихнее», и это звучало совсем не как вызов или эстетство.
А вот Рита Зегелар написала.
Слово «ихнее» воспел Набоков, назвав весьма удобным словцом.
Кстати, я забыл представить, со мной вместе в студии находятся два моих помощника, молодые люди. Они не дают мне расслабиться и заставляют меня чувствовать себя еще, так сказать, не старым пердуном российской эстрады. Вот. А это Алена и Олег, они будут зачитывать своими голосами комментарии. Итак, Набоков. Вот Набоков, я Набокову доверяю, потому что читал его лекции о литературе, там все очень грамотно описано, уж лучше его этот русский язык мало кто знал. Анатолий Гридневский пишет.
«Ихний – хорошее, правильное русское слово. А визги тех, кто хочет показать свою исключительную грамотность – обычный троллинг. А коли вам нравится «всехний», так говорите, пишите или пойте. Язык делают поэты, а не филологи».
А вот здесь готов согласиться с Анатолием. Почему? Потому что все-таки язык – это живое какое-то существо. Не знаю, я как к существу к нему отношусь. Я понимаю, что он способен меняться так же, как меняется наше общество, как меняет человек. Ирина Федотова.
Мне никогда не нравилась дискриминация слова «ихний». Оно более русское, чаще встречается в народных сказках, чем «их». Последнее по сравнению с ним кажется инвалидом каким-то, который не гнется и не склоняется. Неужели нужно еще ввести в обиход «егошний» и
«еешний»? «Еешний» я пока не слышал, но «егошний» – это хорошее слово. А вот смотрите, как образно мыслит народ. Да? Вот говорят, у нас народ не читает мало. Там, ну, ведь остаются же люди, которые действительно продолжают изъясняться красивым русским языком. Евгений Ройзман пишет.
Их не употребляли, в частности, и Ахматова, и Бродский. Если что, есть еще Евойный и Евошный.
О как. Ну, Ройзману тоже можно доверять. Он, как губернатор Екатеринбурга, и он постоянно общается с огромным количеством людей как раз на русском языке. Камелия Санрин.
Есть много хороших слов из нашего детства, и грех нам забывать их или отворачиваться от них. Да и ради чего? Ради надуманного единообразия?
Так, нет смысла. Игорь Нефедов пишет.
Иметь претензии по части использования простонародных выражений могут либо агрессивные дураки, либо эстеты. Если следовать их советам, то, скажем, от книг Шолохова почти ничего не останется.
А здесь тем более согласен, потому что Шолохов – это вообще сплошная такая народная речь, которая льется. Если там попробовать передать это все цивильным каким-нибудь казенным языком, ну, это будет просто не Шолохов, а непонятно что. Ладно, Светлана Севрикова пишет.
Слова – это просто краски. И как же от них отказываться, если они в тон?
Видите, как люди просто видят, оказывается. Федор Григорьев.
На самом деле его Это, на самом деле это называется емким словом «стиль». В русском языке существует множество пластов речи, лексики от канцелярской до простонародной и даже арго. И все они составляют великое богатство русского языка. Ошибка в их применении может носить только стилистический характер, но никак не грамматический.
А вот меня как раз обвиняли в том, что я грамматики не знаю. Анна Головина.
А я иногда специально вставляю в речь устаревшие слова и с удовольствием наблюдаю, как у некоторых чувствительных особ лица перекашиваются.
Так кто же ее окружает? Там какие чувствительные особы? Я не знаю, вот у меня в семье, допустим, мы используем те слова, которые считаем наиболее подходящими. И никто никогда не заморачивается, слово это встречалось когда-то, обсуждалось или нет. Алексей Пищулин.
Почти у каждого есть индивидуальное чувство языка, его природы и вольного шага, и это чувство важнее словарей, важнее даже нормы как таковой. Между безграмотностью и веселым употреблением просторечий такая же разница, как между милицейским протоколом и теплым домашним воркованием матери со своим ребенком.
Ну это ли это что, не литература разве? Вот тут мои комментаторы пишут. Это же литература, пожалуйста. Бери любое вот это высказывание, я, правда, их немножко шифрую, шлифую как бы, немножко иногда правлю, но в сторону сокращений, потому что люди любят витиевато изъясняться. Лейла Белова.
Да будет вам известно, что в русском языке существуют так называемые оказионализмы. Это одномоментные слова, которые придумываются автором по случаю. Это мощный источник обогащения словарного состава языка. А наши горе-лингвисты сидят и бурчат, как дряблые старики, мол, в словаре Ожегова такого слова нету.
Да, если уж совсем быть откровенным, я пытался придумывать слова. Это, да, я пытался придумывать слова, вы знаете, это очень сложно. Юрий Еремеев.
Иногда пользуюсь подобными словами и не ощущаю себя неграмотным. А есть еще в запасе «надысь», «давичи», «ибо», «кабы» и «отсель».
Там много слов. Лора Потапова.
«Отсель» – какое вкусное словечко, но просто смак.
Николай Тимофеев.
Выбор тех или иных оборотов должен определяться предполагаемой аудиторией. Конечно, можно заявить, мол, не нравится, не читайте, но тогда и реагировать на это не следует по той же причине.
Вы знаете, вот мне кажется, что все-таки язык, как живое, действительно что-то, нечто живое, должен и дальше продолжать совершенствоваться. И мы должны работать над тем, чтобы, может быть, вернуть какие-то понятия. Почему нам не вернуть хорошие слова, которые были какими-то идиотами убраны из нашего языка? Я думаю, что это надо сделать и в самое ближайшее время. Надеюсь, что у наших все-таки лингвистов хватит на это времени и сил. Ну, мне бы так хотелось, потому что с языком надо работать. И мы будем это делать в своих... высказывать.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Вторая тема. В прошлое воскресенье появилась информация, что в Панаме существуют офшорные холдинги 140 политиков и государственных служащих по всему миру, якобы связанных с президентом России, Украины, Азербайджана, Исландии и так далее. Воскресные публикации основаны на документах панамской юридической фирмы «Моск Фонсека». При этом их аутентичность официально не подтверждена никем. Более того, сама компания заявила, что отказывается заверить подлинность документов и назвала действия журналистов преступлением. Согласно Википедии, офшор – это компания, зарегистрированная в стране с льготным налогообложением, имеющая определенный вид формы собственности, что позволяет вести экономическую деятельность, оплачивая по месту регистрации только фиксированный ежегодный сбор. Для обозначения офшорных зон используются термины «налоговое убежище», «налоговая гавань» или «налоговый рай». То, что деньги куда-то уводятся и где-то прячутся, ни для кого не является секретом уже давным-давно. Скорее всего, и наши денежки тоже. Вот только вот уже несколько последних... Ни наше правительство заявляет, что пытается, даже лет, правительство наше заявляет, что пытается вернуть эти денежки обратно, но пока не очень получается. Я бегло пробежался по списку, изучил разные мнения, где натолкнулся на один нюанс. Среди перечисленных уклонистов от налогов не фигурирует ни один американский политик, ни один американский бизнесмен, ни одна американская компания. Вот вам не кажется странным, что страна, обладающая самыми большими запасами денег в мире, страна, в которой живет большинство богатых людей планеты и совершается наибольшее количество финансовых операций, якобы вообще не имеет к офшорам никакого отношения? Может, кто-нибудь объяснит, как такое оказалось возможным? Что-то уж очень похоже на недавнюю историю с допингом. Опять все в дерьме, одни американцы во всем белом. Вот такая вот у меня была статья. И вы знаете, выяснилось, что экономистов в нашей стране еще больше, чем лингвистов. Алексей Бакарев пишет.
Была заметка о том, что граждане США могут сделать это на территории США, поэтому зарубежные офшоры им просто не нужны. Если есть свои, то уничтожив чужие, она будет контролировать потоки со всего мира.
Это Елена Бессонова пишет.
Мне кажется, что тут речь вот о чем. Помните старинную русскую примету «Кто кричит громче всего, лови вора?» Конечно же, сам вор.
Удивительно. Да, примета-то, как всегда, у русских всегда найдется какая-нибудь примета. Максим Живолун.
Удел всех остальных быть виноватыми, недемократичными и каяться без остановки по любому поводу. А сами американцы, по их мнению, исключительная нация. Вот они и вещают без устали, кто и в чем грешен, доказывая это пробирками и расследованиями.
Галина Угрюмова вторит.
В США офшорные зоны чуть ли не в каждом штате. Там и хранят деньги те американцы, кому не хочется платить налоги. Почитайте об офшорах внутри США, и многое станет понятно.
Глеб Оглоблин.
Американцев нет по одной простой причине. Для любого американца открыть панамскую офшорку – то же самое, что написать заявление в налоговую на самого себя. Ведь Панама полностью контролируется ЦРУ. И только сказочные оригиналы и фигуристы по незнанию специфики покупали убойких адвокатов дешевой фирмы с панамской юрисдикцией.
Да. Ольга, уф.
Разговор о российских ворах плавно перетек в то, что американцы сами такие сякие. Кто же убил Налестра? И какое нам всем дело до ворующих американцев?
Наверное, есть. Вениамин Стрига пишет.
Сами США, по сути, большой офшор. Прямо внутри страны по законодательству отдельных штатов выделены офшорные зоны. Чужие офшоры они сливать не дают и за это наказывают, а в свои некоторым допущенным можно. Так что политика двойных стандартов для них норма.
Ну, вот видите как. Ну, ладно, давайте сделаем вот что. Мы сейчас позвоним специалисту, который только что об этом много писал очень, и который знает эти проблемы гораздо лучше, чем я, потому что я просто экономист, а это целый доктор экономических наук, профессор Никита Александрович Кричевский. Вы с нами?
Юрий Эдуардович, дорогие слушатели, добрый день.
Здравствуйте. Скажите, как вам мои диванные эксперты? Понимают в экономике?
Вы знаете, да. Знаете, да. Действительно, на территории самих США существует несколько таких квази-офшорных зон, где совершенно спокойно можно платить налоги по уменьшенной ставке. Но самый известный такой квази-офшор – это штат Невада. Да. Можно привести штат Вайоминг, можно привести штат Делавер. Таких квази-территорий в Америке достаточно количество, но ваши эксперты почему-то не говорили о том, что в 2009 году Обама объявил амнистию капиталов. И штрафы за непредоставление подробных сведений и за неперевод денег обратно в американскую юрисдикцию были очень серьезны. Так вот, я вам должен сказать, что вернулось очень много денег, а амнистию пришлось даже продлевать.
А скажите,
потому что очередь была большая.
А вот тогда скажите, а что нам мешает сделать то же самое? Взять какую-нибудь зону у нас, какую-нибудь, объявить ее такой же офшорным, офшором, таким же экономическим раем, и все деньги потекут к нам или нет?
Ну, теоретически у нас это уже было и было. В начале нулевых, многие помнят, закрытые административно-территориальные образования, офшорные зоны.
Где?
В Угличе, в Калмыкии, на Чукотке. Ну, все они были отменены, потому что у нас наши предприниматели моментально перерегистрировали компании в этих территориях, в этих юрисдикциях, да еще подлавливали инвалидов для того, чтобы и те налоги платить в меньшей степени. И тем самым они дополнительно обескровливали бюджет.
Поэтому а скажите, это было... понятно, Никита, извините, что перебиваю. А что, в Америке своих инвалидов нет?
У нас законодательство потворствовало тому, что какое-то время компания, где работали инвалиды, платили меньше налогов.
А что нам мешает сейчас поменять его?
Тем, что мы наступим на нашу любимую национальную идею под названием грабли. Снова появится куча инвалидов. У нас, кстати говоря, по России 14 миллионов инвалидов.
Ну, подождите, но в Америке-то они тоже есть. Там же как-то научились с этим бороться. Взять их опыт, перенести сюда.
Ну, это история про трудоустройство инвалидов и по стимулированию занятости инвалидов. Это отдельная песня. Здесь проще, ну, скажем, субсидировать каждое конкретное рабочее место для инвалидов, нежели чем скопом для всей компании, где работают инвалиды, объявлять налоговый.
А скажите, вот эмпирически, какие области могли бы претендовать в нашей стране на статус, так скажем, под офшорной зоной, под каким флагом, скажем, греческий флот мог бы плавать?
Вы знаете, я не очень готов сейчас обсуждать, какие территории, потому что наверняка вы тут же скажете, что было бы неплохо, если бы в Крыму это мы сделали.
Нет, Крым нет. Крым у него все-таки другая репутация. Я говорю, из тех, кто у нас вот давно на дотации сидит, взять и объявить их.
Есть не офшоры, но у нас есть особые свободные экономические зоны, территории опережающего развития.
А вообще нам деньги не везут туда?
А почему нам должны везти деньги? У нас у самих много денег.
А о как?
Конечно.
Удивительно. Спасибо вам огромное за комментарий. Интересно все-таки. Так, еще один вопрос тогда, пока у нас немножко есть времени. Так все-таки, значит, получается, что это не американская атака на нас, вот то, что сейчас по нами случилось?
Можно говорить о том, что это американская, британская, исландская атака. Можно говорить о том, что это синдром обиженной, отставленной любовницы. Вариантов множество, но то, что общественное внимание вновь приковывается к проблеме ухода от налогообложения, это очень хорошо.
Это здорово. Да. Спасибо вам огромное, будем обращаться. Вот видите, как интересно, да? Вот как специалиста послушаешь, сразу глаза открываются. Давайте посмотрим, у меня еще пару комментариев интересных. Людмила Ермолаева пишет.
Минфин США приступил к кропотливому изучению панамских материалов, чтобы иметь возможность дополнить антироссийские санкции. Срок окончания изучения – июнь, как раз к очередному продлению санкций ЕС.
Так вот, народ-то не верит-то нашим экономистам, которые говорят, что это не атака на нас. И приводит он совершенно конкретный довод, да? Юрий Петрунин пишет.
Офшорные холдинги американских клиентов находятся под прикрытием других юридических фирм в той же Панаме. Я думаю, следующий вброс информации будет перед американскими выборами.
Ну, не знаю, как наши экономисты будут соглашаться с ними или нет. Я в свое время тоже занимался экономической деятельностью. У меня был свой транспортный кооператив. И, конечно же, мы тоже искали инвалидов, потому что надо было нам как-то все это проводить, пытаться уйти от дурацких налогов, которые, скажем, ну, любому предпринимателю любое налогообложение кажется дурацким. Я писал свою в экономическом институте, моя работа была дипломная, но система налогообложения в Российской Федерации. Потом мне это несколько раз помогло. Вы знаете, когда заходишь в магазин, и тебе говорят, что надо заплатить налог с продаж, скажем, НДС, так же, братцы, почему у вас два раза один и тот же налог под разным названием указывается, а там три их бывает еще. И можно назвать его президентским налогом, можно назвать это и так. Как назовешь, так и назовешь. На самом деле речь идет об одном и том же. И я так и не стыдливо, и с меня этот налог не брали. То есть я пару раз даже выкрутился вот так хитро. И, конечно же, мой транспортный кооператив в свое время прогорел. Почему? Потому что вести любую деятельность, честно, в нашей стране очень сложно. Приходится искать всегда какие-то лазейки, которые искусственно созданы тебе. Плюс огромное количество чиновников, огромное количество каких-то людей, которые хотят откусить кусок пирога. Если бы у нас удалось наладить вот эту вот систему бизнес и деньги, и как-то вытащить из этой системы, вычленить посредника, то, наверное, все бы заработало. Я думаю, какую бы зону экономическую там ни объявляли, всегда налипнут туда, как мухи, какие-то люди, которые совершенно с честными глазами начнут качать оттуда бабки. Это 100%. А экономисты? Ну, что экономисты? Я вот одно могу сказать, что экономика правит миром. И ни разу не пожалел о том, что я закончил экономический вуз, потому что на все начинаешь смотреть другими глазами. Не то, что они как бы открылись, эти глаза, какие-то шоры, но просто взгляд стал более концентрированным, и я вижу, что происходит в стране. Конечно, я не могу консультировать, я не могу говорить, куда вкладываться, но, тем не менее, на некоторые вопросы ответить, пожалуйста, обращайтесь.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Уинстон Черчилль как-то сказал: «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Ну что ж, мы снова на волнах моего радиоблога. И вот третья тема такая. Я только что вернулся с «Дождя». Это телеканал «Дождь», где был героем передачи «Вечер трудного дня» «Hot Days Night». Не знаю, что останется в эфире, как нарежут и в каком виде подадут, но во время самого разговора у меня не возникло ощущения, что я попал в стан врагов. Люди как люди, журналисты как журналисты, ведущие как ведущие. Нормальный разговор, практически все по делу. Да, они не мои поклонники, но они не обязаны ими быть. К тому же меня предупредили, что приглашают не облизывание и пение дифирамбов. И я думаю, со временем сама жизнь заставит ура патриотов и непримиримую оппозицию идти навстречу друг другу. По крайней мере, тех из них, кто искренне заинтересован в дальнейшем улучшении жизни своих сограждан. Нельзя одним постоянно размахивать флагом и имитировать неизбывное счастье, а другим лазить по помойкам, не замечая позитивного вокруг. Я уже неоднократно говорил, что средства массовой информации только тогда имеют право таковыми называться, когда они работают для всей массы народа, а не только для какой-то его части. Я никогда не делил слушателей на своих и чужих. Нравится, не нравится – это данность. Да и народная мудрость утверждает, что если кто-то любит сладкий пирожок, а кто-то свиной хрящик. Единственное, на чем я настаиваю, не стоит судить о чем-либо с чужих слов. Лучше послушать самому и составить собственное мнение. Сегодня на «Дожде» я это желание почувствовал. Посмотрим. Сразу добавлю два слова к своему вот этому посту. Пошло огромное количество негатива, в первую очередь от людей, которые слушают «Дождь» и считают меня врагом. Они сразу: как ты, ватная вата, оказался там, среди наших белых и пушистых, что ты там делаешь вообще с путиной сраной? Вот. Я эти все удалил комментарии, оставил только те, которые как бы более-менее, ну, мне показались наиболее объективными. Игорь Надыршин пишет.
Все верно, Юрий, не нужно быть ура-патриотом, можно критиковать власть. Но получать установки, что раскручивать, а что замалчивать в СМИ, это уже низость.
Вы знаете, это хорошее мнение все-таки. Действительно, не должна управляться СМИ никем, если они СМИ. Они средства массовой информации, они информируют. Они формируют определенное мнение, каждый из них может иметь свое лицо, но не более того. Алла Кросби пишет.
Многих удивляет толерантность по отношению к каналу. А что, лучше было бы закрыть? Думаю, нет смысла, принимая во внимание не бесплатность канала и целевую аудиторию. Другими словами, существующий «Дождь» гораздо безвреднее «Дождя» закрытого.
Абсолютно логично. Слава Гаус.
«Дождь» – это не оппозиция, это канал, обслуживающий интересы зарубежных государств.
По некоторым выводам, по некоторым их высказываниям, можно создать такое мнение, по некоторым выводам их экспертов. Ну, не знаю, но опять же, Ирина Ивановская пишет.
Я думаю, что нужно к ним ходить, потому что сами они страшно далеки от народа. Но своя аудитория у них все-таки есть. Единственное, хочется отметить, какую несусветную чушь порой несут даже уважаемые мной персоны на этом канале.
Как сказать? Чушь. Сергей Романов.
Каждому надо иметь и уметь отстаивать в жизни свою позицию. Как говорит народная мудрость, кто следует чужим советам, тот проживет не свою жизнь.
А вот это правильно, это уже со мной перекликается. Татьяна Феофилова.
На «Дожде» вообще часто говорят правду. И даже удивительно, как им это позволяют. Но если они есть, значит, это кому-то нужно. Ведь кто-то их взращивает и спонсирует.
Вот это вот хорошее мнение. И по этому поводу мне как раз и хочется позвонить специалисту, который лучше других знает, как функционируют подобные станции, компании, каналы и так далее. Человек, который изучает общественное мнение очень и очень давно. Это публицист, главред портала «На линии». Раньше он работал в проекте Первого канала «Однако». Это Виктор Мараховский. Вы с нами, Виктор?
Да, добрый день.
Слышали моих диванных экспертов?
В основном, да.
Вот у меня к вам такой вопрос. Скажите, вот вы давно работаете со статистическими данными. Верно ли оценивается протестный электорат, ну вот этот весь, в такие низкие проценты? Вот мне даже пишет, вот сейчас вам зачитаю еще одно. Вот Евгений Решетников пишет.
У непримиримой оппозиции рейтинг 2%. Это статистическая погрешность. В реале это означает 0. Они городские сумасшедшие. Грантоеды и Баба Яга против. Не о чем с ними разговаривать, ибо нет их.
Вот видите, да, мнение какое. Считают, вот это верно, что их всего 2%? Или на самом деле все не так?
Скажем так, 2% действительно от аудитории, в смысле от в целом граждан, насчитывает та часть аудитории, которая является преданными слушателями как раз условного дождя.
А, вот по этим, да, показать?
То есть речь идет о сугубо прозападной, проамериканской оппозиции.
Так, подожди, так дождь...
Преданные, да, совершенно четкие, определенные там либеральные догмы, которые выданы нам были еще в 90-х годах. Вот. Понятно, что говорить о том, да, что любые протестные настроения непременно должны быть приватизированы именно этими ребятами, это было бы не совсем честно.
Понятно. А вот некоторые СМИ считаются оппозиционными. Это что означает, что все они проплачены Госдепом или все-таки какие-то живут сами за свой счет?
Существует очень простая вещь. Дело в том, что у нас очень много оппозиции и очень много протестных настроений. Но все наши протестные настроения на 85%, может быть, на 90%, это протест прогосударственный, а не антигосударственный. У нас есть такая шутка, да, что у нас люди ругают Путина не за то, что он слишком Путин, а за то, что он недостаточно Путин.
А вот так даже.
То есть то,
и это тоже протестное начало, да?
В определенном смысле, да. Другое дело, что для условных гипотетических типа врагов страны от этого протеста нету никакой пользы.
Согласен.
Потому что это протест уже государственнический скорее.
А финансирование? Вот тот важный момент, понимаете, все упрекают всех. Одни упрекают, что на демонстрации ходят, скажем, правительственные демонстрации, когда устраивается какая-нибудь большая акция, проплачено все это нашим правительством. Мы упрекаем все в основном остальные, вот, например, 95% нашего населения, 90% упрекают тем, что всех вот этих вот оппозиционеров, в том, что они проплачены. Вот, скажем, ваш портал работает, вам же кто-то финансирует?
Да, безусловно.
А это правительственное финансирование?
Да, это нет, знаете, нашим порталом, финансированием нашего портала занимаемся непосредственно мы, зарабатывая деньги где ни попадя.
Ну, то есть вам целенаправленно платят за то, что вы говорите, или это ваша точка зрения внутренняя, и вы зарабатываете деньги по-другому?
Нет, мы зарабатываем деньги, каждый из нас работает кто где может, вот, а когда мы собираемся все вместе, мы пишем тексты на наш портал.
Когда вы идете на демонстрацию, вам кто-то платит деньги за то, что вы идете на эту демонстрацию?
Знаете, я последний раз на демонстрации был, если не ошибаюсь, в 2012 году.
Получили.
Это как раз было на Поклонной.
Получили денег?
Нет, так получилось, что, видимо, я на раздачу не попал.
Понятно, значит, нельзя все переводить вот именно на деньги и на что-то, а эти проплатили, те проплатили, нет. Так получается?
Ну, конечно, случаются. Случаются случаи, случаются эпизоды, когда какие-нибудь небольшие политические силы притаскивают к себе массовку. Другое дело, что для любой более или менее внятной политической силы это не нужно абсолютно.
Понятно. То есть, если имеешь свою точку зрения, к тебе потянутся и так, получается, да?
Безусловно.
И, значит, тот же самый дождь мы не можем рассматривать как абсолютно оппозиционный, потому что вот я, например, по отношению к себе не увидел этого. Да, были каверзные вопросы, да, они пытались меня подколоть, да, они пытались выставить меня в определенном ключе, но у них такая позиция, у меня другая. И как вы думаете, сближение в дальнейшем возможно? Будет когда-то вот, пойдут навстречу эти силы или нет?
Если говорить конкретно о дожде и о, скажем, тех...
Ну, и же с ними.
Тех граждан, которые непосредственно стоят за ними и которые обеспечивают, извините, функционирование, в том числе и финансовое, подобных СМИ, да, то да. Я бы, честно говоря, не был слишком оптимистичен, но другое дело, что СМИ есть СМИ, а люди есть люди.
Понятно.
Бывает так, что люди, которые еще вчера подкалывали вас в прямом эфире, завтра уже могут стать вашими единомышленниками, действительно, или пойти на сближение.
Получается, возможно тогда, надо только работать в этом направлении.
Конечно.
Конечно. Спасибо вам огромное за исчерпывающую информацию, за мнение. Буду обращаться. Пока. Ну, вот смотрите, что. Правильно, вот он говорит, человек, но с другой стороны, люди-то в это не верят. Вот Феликс Исмайлов пишет.
Юрий, мы живем в России, и два крыла общества никогда не пойдут навстречу друг другу, только если на дуэли. Такова уж судьба нашей страны.
Не верит народ, правильно? Людмила Фетисова.
Здоровая оппозиция должна быть, иначе развития не будет. Кто-то должен и в помойках копаться.
И Галина Мусько.
Раскол в обществе катастрофически углубился в последнее время. Штатные идеологи стали совершенно целенаправленно натравливать одну часть общества на другую. И до тех пор, пока власти будут осуществлять такую политику, никакое встречное движение невозможно.
Не знаю, я все-таки верю. Вот люди не верят, как показывает практика, а вот экономисты верят, политологи верят. Вы знаете, наверное, надежда умирает последней. Это вот этим можно завершить наш сегодняшний разговор. Давайте будем надеяться, что мы пойдем навстречу друг другу и когда-то эти руки пожмем.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Ну что не скажи, все не так. После недавней моей публикации опять пошли упреки, мол, почему-то ты считаешь, что у обычных людей отсутствует чувство юмора. Ты что, один, что ли, им обладаешь? Да при чем тут я, ребят? Дело в том, что нет такого понятия «универсальное чувство юмора». И все потому, что сам юмор не укладывается в рамки каких-либо определений. Ведь то, что у одних вызывает смех, а у других слезы... У других может вызвать слезы. Ирония, сатира и сарказм по определению не смешны, ибо опираются либо на высокомерие, либо унижение одного другими. Одних другими. Я знаю обычных людей, которые платили кровные деньги за билет на концерт Петросяна, и знаком с такими же обычными людьми, которых можно было бы нагнать на тот же концерт, только под угрозой жестокой расправы над близкими. Нет анекдота, который бы всеми воспринимался одинаково. Нет ситуации, которая показалась бы смешной со всех сторон. Когда мне кто-то говорит, что он смешливый, только палец покажи. Я предлагаю ему сюжет. В темном переулке трое отморозков перегородили дорогу и показали палец. Твои действия. Обхохочешься? Ну что? Сюжеты на YouTube, в которых розыгрыши основаны на испуге, при миллионных просмотрах у меня лично вызывает лишь раздражение. Одни ржут над чужим страхом, а другие над тем, что остались живы и не обделались. Формула юмора – это умение посмеяться над собой тоже не работает. Скажем, когда представитель какой-либо национальности травит анекдот своим соплеменникам про них же самих, они гогочут, когда я им выдаю такой же анекдот, хотят меня убить. Спрашиваю, что анекдот не смешной, отвечает, анекдот замечательный, только ты не имеешь права его нам рассказывать. Я им, а где же ваше хваленое чувство юмора? Они мне, ты гадкий шовинист с имперскими замашками. А теперь по поводу необычных людей. В медиа распространенном пространстве расплодилось достаточно большое количество штатных и нештатных юмористов, которые зарабатывают смехом на хлеб насущный. Они любую ситуацию, любой поступок, любой сюжет, любую фразу или гримасу пытаются использовать в работе или запустить в дело. Общаться с ними трудно, потому что они пытливы и ухватисты. Постоянно норовят у тебя что-нибудь спереть и положить в заветную копилку-юморилку, чтобы после выдать за свое. Вот эти-то и уверяют всех остальных, будто владеют какой-то особой смешливостью. У некоторых это получается. Ну вот сразу куча комментариев, я даже не знала так много. Эдуард Кузнецов пишет.
Кому и комикс, литература.
Лилия Малиновская.
Очень точно про национальности. Я сама именно так реагирую.
Михаил Сергеев.
Интересная тема, но мне кажется, что чем выше интеллект, тем чувство юмора тоньше, адекватнее и универсальнее.
Не факт. Я знал очень таких, ну, малоинтеллектуальных людей просто с патологически интересным чувством юмора. И знал очень интеллектуальных и, опять же, высокообразованных людей совершенно с полным отсутствием чувства юмора. Так, Мария Степанова.
Юмор юмору рознь. Мне тоже не смешно, когда люди калечатся, народ вместо того, чтобы помочь, ржет и в YouTube выкладывает.
Да, бабушка упала. А как смешно. Так, Василий Кириков.
По-настоящему смеяться и совершенно искренне радоваться шутки могут только дети, даже когда другим не смешно.
Детский юмор – это вообще отдельная тема. Мне ничего не смешит из детского. Мария Холоденкова.
Повторюсь, но чувство юмора – это целый комплекс качеств, характеризующий психологическое состояние человека. И к анекдотам почти никакого отношения не имеет. Это реакция человека на окружающее, его способность к правильному пониманию и оценке. Это отношение к жизни.
Николай Варсегов.
Чем примитивнее человек, тем легче его насмешить всякими Петросянами, Измайловым, новыми бабками и далее по списку.
Не знаю, Регина Толстоброва.
Даже в семье и то все отличаются по восприятию. Муж у меня любит пошутить, но иногда, как мне кажется, неудачно, и я обижаюсь. А он говорит, что у меня не развито чувство юмора. Но благодаря тому, что у нас характеры не злопамятные, столько лет мы вместе живем.
Вот молодцы, а. Я когда-то писал, что женщина и юмор – понятия несовместные, меня чуть не сожрали. Виктор Клюев.
Юмор – чисто человеческая парадоксальная реакция на страдания. Это не я сказал, это Роберт Хайнлайн.
Вот видите, как специалисты по-другому все видят. Давайте обратимся к настоящему специалисту. Я думаю, что это один из самых плодовитых советских и российских писателей. Он сценарист, юморист, сатирик, человек, который, ну, я не знаю, его вот это написанные им монологи, диалоги и так далее, номера юмористические, по-моему, перечитали абсолютно все. И у нас на связи должен быть Анатолий Трушкин. Вы с нами, Толь?
Да, я зову, вот сейчас включили меня, добрый.
А ты послушал, Толь, послушал моих аналитиков?
Ну, немножечко, чуть-чуть, я не со всеми согласен, или как бы со всеми не согласен, не важно.
Ну вот скажи.
Я думаю, что все-таки чувство юмора – это так же, как умение петь, одно рисовать. Это талант, это божий дар, на который кто-то корежит, кто-то нет. Но в чистом виде это такой же талант, как любой другой. И само чувство юмора, здесь шире, конечно, понимание, это дело вкуса. Действительно, одному нравится то, другому это. Но это вот мелькнуло там насчет страданий, я не согласен. По-моему, если определять, то, конечно, это какое-то несоответствие. Знаете, ну, грубо говоря, когда там трус выдает себя за патриота, когда жадный пытается... Несоответствие человека тому, за кого он себя выдает. Определение огромное количество, и часть из них здесь прозвучала. Но это, в общем-то, всегда это какая-то нелепость. Чаще всего это какая-то глупость, это какое-то несовершенство нашей жизни. Оно не обязательно будет страданием. Вспомните, так сказать, Антона Павловича Чехова. Вроде бы чистый юморист, но, дай бог, кому-то сатиры. Потому что сразу видно, что не так живем. Ребята в этом злоумышленники, да? Все, хотя как будто бы чистый юмор. Вот это высший пилотаж.
А скажи, вот, Толь, извини, перебиваю. А можно ли научиться шутить? Ты пытался кого-нибудь научить шутить?
Думаю, нет. Вот я же...
Ну, ты же учился в литературном институте. Тебя не там научили там, шутить, нет?
Там нету отделения юмора. Вот. Я думаю, шлифовка какая-то может быть, но она дается вообще просто чтением, размышлением, состраданием. Юмор, знаете, вот у высшего пользования, он, конечно, рождается у писателя от сострадания какого. Если вообще в юморе нету какой-то боли человеческой, социальной, то это плохой юмор. Знаете, мне кажется, иногда, что юмор тоже это частное определение, что юмор как шоколад, он должен быть горьким, хороший.
Понятно. А скажи, а можно ли говорить сегодня о юморе для всех? Или наше общество слишком уж расслоилось, и надо точно совершенно знать, для кого ты шутишь?
Не надо никуда прицеливаться, надо выражать себя, шутить, так сказать, для себя. А найдется всегда какой-то человек, который тебя поймет. Он всегда был разный, ведь юмор был балаганный, народный. Это не значит, что он груб. Он был, да, грубоватый, но он рассчитан именно на публику, на площадь. И был юмор всегда тонкий, аристократический, так скажем, который никогда не пройдет на балагане. И сейчас, конечно, у каждого мастера юмориста своя публика. Да, одни ходят на Петросяна, другие ходят на Жванецкого. Тут ничего не сделаешь. Юмора для всех, думаю, что нету. Потому что и Антон Павлович Чехов, я думаю, не все принимают. Они привыкли сейчас публика к тому, чтобы, ну, раз это не комедий-клаб, и это не КВН, ничего не напоминает, то это плохо. Толь. Я лично для себя, у меня такое грубое разделение. Если просто собиратели чужих реприз откуда-то их вынимают и как-то их скомпилируют, есть эстрадные авторы, есть ли они хорошие, есть писатели. Вот каждый занимается своим делом, и у каждого своя публика.
Скажи мне, пожалуйста, у юмора есть будущее, или все-таки шутки когда-то кончатся все?
Нет, они никогда не закончатся. Вы же, ребята, помните, что в чем смысл жизни? Самосовершенствование, приближение, так сказать, к Богу. Ну, это самое главное философское определение. Достичь этого невозможно. Самосовершенствоваться нужно всю жизнь. То есть грехи, соблазны, искушения, недостатки наши, они будут всегда. Они будут по сравнению с сегодняшними нашими через тысячу лет, я не знаю, может быть, утонченнее, там, но они все равно будут. Мы не достигнем совершенства, это невозможно, потому что путь
спасибо.
Это бесконечен, и всегда найдется грехи, в которых
спасибо, Толь. Заканчивается программа. Вот так услышать от сатирика такой финал, да? Да, давайте думать о вечном тогда. Если сатирики об этом думают, нам тем более доказано. Да, ребят. Шутить, наверное, будем. Не все-таки думать о вечном. Это был радиоблог Юрия Лозы, и жду ваших отзывов.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.